Вы на хвалях Радио Свобода у студии Кастуш Бандарук. У наступной године программы пасля выпуску новинов вы почуете. А питание сярод ведомых политиков, яким им запомнился 2007 год. Чи варто православным и католикам отзначать каляды в один день, а питание на улицах Мянску. Праский акцент. Сталые удельники этой передачи говорят про то, чего они боятся в наступном годе и на что спадзяются. Звонки на свободу. Сегодня огляд цікавейших телефонований за увесь 2007 год. А в вольной студии гутарка Михася Скобле с мастаком Алясем Пушкиным.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўніцтва Народнай партыі Пакістану, якую раней ачольвала забітая 27 снежня Баназір Бхута, заявіла, што возьме ўдзел у выбарах, запланаваных на 8 студзеня. Сёння старшынём Народнай партыі Пакістану абраны 19-гадовы сын Баназір Бхута Білаваль. Сустаршынём партыі абраны муж Бхута Азіф Алі Зардары. Сёння ён выступіў з патрабаваннем расследавання ААН адносна забойства Баназір Бхута. Тым часам іншая апазіцыйная партыя ў Пакістане на чале з экс-прэм'ерам Навазам Шарыфам, якая раней заявіла пра байкот выбараў, цяпер паведаміла, што зменіць сваю пазіцыю, калі партыя Бхута будзе ўдзельнічаць у выбарах. Прадстаўнікі прапрэзідэнцкай партыі Пакістанская мусульманская ліга заявілі, што прыпыняюць перадвыбарчую кампанію. Паводле партыі, рэальна, што выбары, запланаваныя на 8 студзеня, будуць адкладзеныя на 12 тыдняў. Паводле Белага дому, новае паведамленне ад лідара Аль-Каіды Усама бен Ладена паказвае паляпшэнне сітуацыі ў Іраку і значнасць кіраванай ЗША вайсковай місіі. Прэсавы прадстаўнік Белага дому Тоні Фрата сказаў, што аўдыёзапіс нагадвае, што мэта Аль-Каіды ў Іраку – гэта спыніць развіццё дэмакратыі ў краіне. У Іраку павялічаныя захады дзеля бяспекі ў звязку з першай гадавінай пакарання Садама Хусейна. Былы іракскі дыктатар быў пакараны смерцю паводле прысуду. Суд прызнаў яго вінаватым у забойстве амаль 150 жыхароў шыіцкай вёскі Дуджайл у 1982 годзе. Сёння дзясяткі людзей сабраліся на магіле Хусейна ў яго родным горадзе Ауджа на ўскрайку Тыкрыта. Учора ў сталіцы Ярданіі, Амані, на мітынгі памяці Хусейна сабраліся каля 2000 чалавек. На поўначы Іраку ў горадзе Кіркук арыштаваны мясцовы лідар Аль-Каіды, паведаміла амерыканскае камандаванне. Паводле дадзеных амерыканскіх вайскоўцаў, Ясім Мухамад Талі, вядомы як Мула Ясім, быў арыштаваны вайскоўцамі кааліцыі ўчора. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі выбухаў, захопу закладнікаў і забойствах. У Кеніі Муваі Кібакі пераабраны прэзідэнтам на наступныя 5 гадоў. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі, Кібакі набраў на 200 тысяч галасоў больш, чым яго асноўны супернік, лідар апазіцыі Райлу Адзінгу. Апазіцыя звінаваціла ўлады ў фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі выйшлі з пратэстамі супраць абранні Кібакі ў сталіцы Кеніі Найробі хваляванні, у выніку якіх загінулі як найменей 10 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Вызваленне ў Беларусі палітычных зняволеных магло б не толькі стаць самым важным крокам на шляху нармалізацыі адносін з еўразвязам, але і актывізаваць развіццё брытанска-беларускага супрацоўніцтва, у прыватнасці ў сферы эканомікі, заявіў часовы павераны ў справах Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Голд Дэвіс. Перавагі цяперашняй палітыкі ў краіне ў галіне правоў чалавека незразумелыя. Мінусы для міжнароднай рэпутацыі Беларусі відавочныя, падкрэсліў брытанскі дыпламат. Вызваленне палітзняволеных стала б для еўрапейцаў яскравым сігналам таго, што сітуацыя ў краіне змяняецца да лепшага. Паводле яго слоў, на такі крок станоўча адрэагавалі б не толькі еўрапейскія чыноўнікі, але і буйныя брытанскія карпарацыі. Александр Лукашенко прыгразіў выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі адносна Беларусі. Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь не будзе разлічвацца за расійскі крэдыт сваімі заводамі і фабрыкамі таксама ў часе прэсавай канферэнцыі. І Лукашенко сказаў журналістам, што цягам 2008 году індывідуальныя прадпрымальнікі будуць пастаўлены ў роўныя эканамічныя ўмовы дзейнасці з юрыдычнымі асобамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії далі Кастусь Бандарук. Як ви оцінюєте виніки 2007 року? Чим вам передусім запомнився минулий год? З гэтымі пытаннямі да беларускіх палітыкаў звярнуўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі назваў 2007 годам спаду. Аптымізму ў грамадстве не дадалося, а дадалося пасімізму.
2007 год – гэта быў год эканамічнай стагнацыі, таму што беларускае цуда, які называлі эканоміку, ясна пачаў сябе выяўляць, як толькі кошты на энерганосьбіты пачалі ісці ў бок рэальных коштаў. Гэта адначасна адбірала ў людзей тыя гаранты, да якіх яны прывыклі, але людзі яшчэ не прывыклі да таго, што каб свае правы адстойваць, трэба вучыцца пратэставаць. Трэба ўспомніць такія забытыя для іх паняцці, як прафсаюзы, як дэманстрацыі, пікеты, як маніфестацыі, таму што гэта справа людзей, а апазіцыйныя партыі, арганізацыі могуць толькі арганізацыйную дапамогу ў гэтым аказваць. Вот калі людзі гэта ўсвядомяць, тады ў нас ажыве грамадзянская супольнасць, можна будзе чакаць сацыяльна-эканамічных зменаў. Год быў, безумоўна, стагнацыі ва ўсіх сферах.
Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч назваў плённым тое, што падчас кангрэсу дэмсілаў ухвалена ўтварэнне грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій. А таксама абодва былыя кандыдаты ў прэзідэнты Казулін і Мілінкевіч падтрымалі грамадзянскую кампанію «Беларусь у Еўропу». Спадар Рынкевіч сказаў:
«За гэты год адбылося вельмі шмат падзей. Перад усім гэта кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сіл. Не ўсё атрымалася, што хацелася. І пытанні такія, як урад народнага даверу, нелегітымнасць падара Лукашэнкі, ўсё гэта выпала з палітычнага працэсу, і ініцыятыву апазіцыя не перахапіла ў гэтым годзе. В целом же, я лічу, удалося пазбегнуць горшага. Не згубілі аб'яднання дэмакратычных сіл, адзінства засталося, але ўсе праблемы ще наперадзе.
Моладзевы лідар Павел Севярынец заявіў, што 2007 год запомніўся крымінальнымі справамі супраць маладафронтаўцаў.
А таксама стойкасцю хлопцаў і дзяўчат, многім з якіх нема і 18 гадоў. Гэта і справы Федорука і Корбана, і справа п'ятьох, суд у Менску, справа Салігорцаў, Івана Шылы, Насты Азаркі, Ярослава Грішчэні з Барановичаў. Затым справы гомельскіх маладафронтаўцаў, Катерина Салавёва ў Полацку і, натуральна, суды супраць Зміцера Дашкевіча і апошні па Артуру Фінкевічу.
Выказванні палітыкаў запісаў Алесь Дашчынскі. А ці варта хрысціянам, каталікам і праваслаўным адзначаць свята Божага нараджэння ў адзін дзень? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на вуліцы Багдана Хмельніцкага ў Менску, а пытанне правяла Любоў Лунёва.
Католікі і праваслаўныя павінны жыць разам і адзначаць гэтае свята таксама адначасова. Я так думаю, што трэба да гэтага падысці навукова, трэба даследаванні правесці і абавязкова трэба, каб былі факты. Прыйсці сказаць, такога-тага ён нарадзіўся, такога-тага было, падлічыць гэтыя ўсе дні, дамовіцца ўсім, бо спрэчак не павінна быць.
Я хачу, каб масонскі патрыярхат далучыўся вот да гэтага самага. Так Бог-то один. Ну и пусть и мы бы были все едины.
Конечно.
А чему?
Ну, весь мир празднует в один день. И хотелось бы, должно быть все в один день.
Варто.
А чему?
У всех христиане. Так что пускай отмечают в один день. Они давно должны прислушаться. Московский патриархат. Во главе с Алексеем.
Ну, я считаю, что надо, потому что, в общем, сейчас получается неправильно. Мы вначале встречаем Новый год, у нас сейчас пост, я православная, допустим, а потом нарушаем. Я считаю, что надо, конечно, чтобы это как-то вот вместе было, потому что мы, получается, постоянно нарушаем религиозные каноны. Получается, Новый год называют его католическим, а православный тогда получается с 13 на 14, когда нет ни выходных, ничего и уже не праздник.
Но в любом случае всякие резкие перемены в виде революции, изменения политических ориентаций, изменения мировоззрения и взглядов на праздники, это все. Мне не нравится это.
25 декабря. А потому что, между прочим, основа была католическая церковь, ее основал Христос. А православная церковь отделилась уже от католической. Это было в 900 каком-то году.
Считаю, да. А потому что это христиане и потому что это действительно общий праздник.
Не, видимо, надо так, как сказал, потому что это не пойдет, не примут. Католики не примут. Православные будут тоже. Не надо. Нех бы так, как было.
Ну,
Ну, лечу, что можно и в один день это сделать, чтобы было единство со всем христианским миром.
А питание провела Любов Луньова.
Оцените 2007 год разом з Радио Свобода.
Журналісти і експерти «Свободи» підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радио Свобода.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Кастуй Бандарук. А тепер празький акцент. Що рихтує нам 2008 год? Що ви прогнозуєте, чого боїтеся, перестерігаєтеся і на що сподіваєтеся у наступному годі? На гэтае пытанне ў апошнім у гэтым годзе выпуску «Праска акценту» адказваюць Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешчанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Што нас чакае там, за мяжою году? Відаць, такое пытанне людзі задаюць сабе спрадвеку. Назад-то оно все сдается зрозумелым и натуральным, скованным у жорсткий ланцух причинов и следствов. А вось наперед – одни пытальники. Тут есть место и холодному прогнозу, передача ж аналитичная стан обовязывая. Але и не только ему, по великим рахунку, никто из нас не есть назиральником, усе так ти инакш удельники. А коли удельники, то николи не позбавимся у наших спробах заглянуть у завтрашний день, у наступный год, от великих почутцев, страху и надеи. Але эти варто позбавляться. Мы не назиральники на гэтым свете яшчэ и тому, что насамрэч будучыня не перадвызначаная. Яна якраз и вызначается нашими сённяшнімі надеями и страхами. Філёзаф Валянціна Кудовіч на мое триадзінае пытанне поступіў як чалавек сапраўды адказны, найперш прыгадаўшы свой леташні прагноз на год, які праз пару дзён сыдзе ў мінулае.
Летась у апошній перадачі «Пражскага акценту» я казаў, што калі Александр Лукашенко утаймуе сітуацыю ў краіне пасля радыкальна падвышэння коштаў на расійскі газ ды нафту, так ён зробіцца моцным як ніколі. А Беларусь, вызваленая і ад расійскага бізуна, і ад расійскага перніка, нарэшце стане сапраўды незалежнай дзяржавай. Падзеі гэтага года паказалі, што ўлада досыць упэўнена кантралюе сітуацыю. А каб мінімізаваць страты ад непрыязных паводзінаў Росії. Яна почала активно шукати нові ресурси, як внутрі країни, так і за її межами. Меркую, у Росії не засталася незауваженої потенційної здольності Білорусі вислізнути з-під її впливу. Прикладом тому сенсаційна щедрість Росії як стосовно нових коштів на газ, так і стабілізаційних кредитів. Оказується, як би не фанаберилася Росія свою гегемонію у регіоні, яна готова і далі платити величезні гроші, щоб утримати Білорусь каля себе. Але ж, певно, і Олександр Лукашенко тепер виразно усвідомив, що лепей не клястися Росію у любові, а увесь час тримати її у напрузі. Тому, не глядячи на ті обіцянки і цацянки, які він, певно ж, виказав Путіну під час його останнього візиту, у 2008 році Олександр Лукашенко буде вести активну здешню політику у самих різних накірунках. І навіть не стільки ділі її самої, а каб не спинно нагадувати Росії, что для ей Беларусь має больше значение, чем яна для Беларуси. Что до перестерогов, так у меня завсёды одна и та же самая перестерога. Покуль Россия ментально застается империей, а незалежность Беларуси, передусім завязанная на особу одного человека, я тревожуся и буду в наступном году тревожиться за ее незалежность. И эта тревога не покине меня до той поры, покуль Беларусь не отулит себя от России еврозвязом. Разумею, коли такое и сдарится, ведь сдарится вельми и вельми не хутка. А лишь кожный додатковый год незалежности у соболей мацуя мои надеи, что для нас урешті-решт усе складеться добре. І ми будемо жити у нормальній середньоєвропейській країні, де будуть своя адметності від наших сусідів. Це найперш значна міра присутності російського фактора, російської мови, російської культури. Але тягом часу, я думаю, что это останется только нашей отметностью, а не тем, что усерьез поражает нашим ментальным основам.
Журналист российской телекомпании «Первый канал» Павел Шарамет меркует, что главной подеей 2008 года у Беларуси станут парламентские выборы. Вокруг этого и ягоные надеи, и ягоные перестяроги.
Прогноз на 2008 год, он очень простой. Я думаю, что многие политики, журналисты, эксперты говорят одно и то же. Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями очередного всплеска политической активности в Беларуси, который будет связан с парламентскими выборами. И мне кажется, что на этих парламентских выборах белорусская оппозиция выступит лучше, организованнее, мощнее по сравнению с тем, как она выступила на президентских выборах последних, а тем более на предыдущих парламентских выборах. Я надеюсь, что удастся преодолеть трудности коммуникации между политическими партиями, и что удастся преодолеть разногласия внутри демократической коалиции. И я надеюсь, что большое количество людей к моменту парламентских выборов преодолеет внутренний страх и примет активное участие в выборах. Я боюсь двух проблем. Я боюсь, что в критический момент обострения политической ситуации в Беларуси оппозиционные лидеры дрогнут, отступят от тех заявлений, которые они сейчас делают, и вновь предадут своих сторонников. И второго момента, которого я боюсь, это то, что президент Лукашенко все-таки продаст Белоруссию России, обменяв страну на политические и экономические гарантии персонально для себя.
А философ Игорь Бабков, наоборот, от политики в наступном годе не отчувая ни страху, ни надеи.
Ну, коли казать про сподевание, страхи, альбо некие чаканье, то я бы разбил это пытание на несколько таких речев. Сфера политики. Как раз на политику уже нема ни страхов, ни сподеваний. Мне сдается, что в наступном годе политика будет зникать, то есть будет протягивать зникать само поле политичного, и политики будут выглядать худшей, в лепшем выпадку, как такие Санта-Клаусы на святе, некие что-то говорят, але, ну вот все разумеют всю умовность этого дискурса. То есть значно больше сподевания у меня на сферу культуры, и мне сдается, что те тенденции переутворения культуры у шоу, у КВН, какие мы назирали опошние, может быть, 3-5 год, яны потиху начинают уравноваживаться, и, ну, ясно, что это шоу не может займать всю простору, и, может быть, в наступном годе я, например, бы чакал, так бы мовить, на вздогон эпохи выход книги того же Макса Шура эсеистики, альбо прозы Марии Роуды, альбо той же эсеистики Сергея Шедловского, якія відавочна не в гэтым шоу, не в КВН, а летом не меньше, вельми важны для белорусской культурной просторы. Ну, а коли казать про великие сподевания и подставу для некого оптимизма, то мне кажется, что самый великий оптимизм связан с приходом нового поколения. Мы уже начинаем потиху, и наступный год будет, мне кажется, переломным, бачить приход уже третьего поколения. Ну, коли лечить с конца, может быть, 80-х, початку 90-х, третьего поколения в белорусскую культуру. И снова же таки я бы чакал книжек той же Ирины Дорофейчук, альбо Татьяна Нядбай, коли казать про поэзию, альбо коли казать про книги прозы, то, может быть, книгу Натальки Хаританюк. Як гэта не дзіўна, страхов уже амаль что не засталося. Да, может быть, за 90-е вот страшилок было так много, что уже теперь амаль что ничего и не боишься. Подставов для страхов значно больше, коли казать про глобальную картинку, потому что часом мне навод сдается, что мы вступили в стадию, так бы мовить, третьей сусветной войны, но только до конца этого не усведомляем. То есть войны тотальной и войны скированной не на классичную перемогу, так вот, снижение противника, а войны скированной, как сказал бы Дебор, на тотальное улучшение всех альтернатив, всех незгодных вот у новый сусветный спектакль, коли так бы мовить. И в этом смысле я думаю, что в наступном году уже таки мы будем назирать черговые эпизоды вот этой третьей сусветной войны, снищения этим тотальным спектаклям певных выспочек, как бы не сгодить, и выспочек альтернативы. Но знал же, может быть, это и характеристика, может быть, этой новой эпохи, что обезболивающие настолько мощные, вот это «Лада» спектакля, что мы навод не поспеваем спужаться.
Для Натальи Лещенки, супрацовницы международной доследной компании Global Insight, прогнозы – это будённая праца. Миновито продукование оценок и прогнозов бизнес-компании, у якой яна працуе. Але надеи и страхи изъявляются под Новый год навод у аналитиков.
В наступном годе по УСИ СНД будет назираться тенденция до переразмеркования политичной и экономичной улады, где были оппозиционные силы, большей часткой продемократичного настроя будет отходить на межи политической сцены, а замест этого борьба за формулирование политики, за принятие решений, за володанием индустриальными и экономичными активами будет проходить поза межами публичной политики, а она будет вестись помеж административными, региональными и этничными кланами. Это не вельми добрая тенденция с пункту погляду демократичного развития, бо народ и электорат будет иметь все меньше и меньше голосу формулирования того, что будет отбываться у их краинах, будет иметь все меньше и меньше уплыву. Для Беларуси ситуация особливо цікавая, бо тут может разгорнуться боротьба помеж мясцовыми административными элитами и российским бизнесом за белорусские индустриальные активы. Это, будем сподеваться, откроет и новые экономичные махчимости не только для чиновников, але и для тех, кто будет жадать вести свой бизнес в Украине. Коли говорить про некие страхи, то это, конечно, вельми важная тенденция. Зараз это агульный рост ценов на продукты харчавання, якія назіраюцца не толькі ў Расіі ці Цэнтральнай Азіі ці Беларусі, але і па ўсім свеце. І гэта будзе мець негатыўныя наступствы ці больш цяжкія наступствы не толькі для спажыўцоў, але і для эканомікаў, для гаспадаркі ўсіх краін. Бо гэта адлюстроўваецца і ў больш высокай інфляцыі, і таму радам трэба будзе заклапоціцца аб тым, як вырашыць гэтую праблему. А што датычыцца спадзяванням, то, як я ўже і казала, гэта, па-першае, спадзяванне на тое, што магчымасцяў стане больш эканамічных. Вось гэта памяншэнне магчымасцей для палітычнага ўплыву неяк найдзе выхад, магчыма, ў культурнай сферы, што людзі, нават калі яны не змогуць уплываць на палітычныя працэсы ў краіне, яны не звярнуцца толькі да нейкіх деструктыўных тэндэнцый, але магчыма гэта выліцца ў самаразвіцці, ў пошуках сабе, не толькі эканамічных, але і культурных адкрыццях. Гэта тэндэнцыя, якую мы бачым у Беларусі ўжо некалькі гадоў са з'яўленнем вельмі таленавітых драматургаў і спевакоў. Людзі выкарыстаюць гэты час для таго, каб знайсці магчымасці развівацца самім.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску 2008 год. Прогнозы, перасяроги и спадзяванні.
Профессор Европейского гуманитарного университета политолог Вячеслав Пазняк пропонует прогноз по вузловых сюжетах международной политики.
Некоторые мои прогнозы могут не сбыться, и может быть оно и к лучшему. Думаю, что прогнозировать на ближайшую перспективу, конечно, наиболее грамотно было бы, исходя из существующих трендов. Ну, если эти тренды разбить, по крайней мере, на две большие части, то есть Беларусь, регион и глобальные, то мы можем, наверное, достаточно уверенно утверждать, что будет продолжен газово-нефтяной роман между Беларусью и Россией. Как он будет складываться, это уже вопрос будущего. Но то, что эти отношения пока не заключены в стабильный, долговременный контекст, это очевидно. Что касается Европы, ну, нынешний год показал то, что нарастала напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом. Это прослеживалось как, собственно, в том, что было отложено согласование нового договора о партнерстве и сотрудничестве Мы видели то, что и такая прежде влиятельная и авторитетная организация, как ОБСЕ, тоже стала жертвой противоречий Российской Федерации с западными партнерами. Обострялись отношения и между Россией и НАТО, и, очевидно, в ближайшие месяцы ситуация вряд ли будет меняться. Что касается глобальных трендов, то, пожалуй, можно, видимо, ожидать определенного нарастания радикального исламизма, и в связи с этим очень тревожны последние события в Пакистане, резонанс от которых может вызвать волну крайне нежелательных событий в других точках планеты. Что касается опасностей, думаю, что на векторе отношений Беларуси и России существуют своего рода такие полярные разбросы опасностей. Первое – это то, что нельзя исключать очередного кризиса в отношениях Минска и Москвы. Противоположный прогноз, также крайне нежелательный, это неприемлемые с точки зрения независимости Беларуси уступки Российской Федерации, будь то в политической или экономической сфере. Видимо, к опасностям будущего года следует отнести и вероятное продолжение изоляционистской политики официального Минска и патовую ситуацию в отношениях с Евросоюзом и Западом в целом. Ну и одной из наиболее серьезных опасностей, наверное, можно назвать предсказываемый целым рядом экономистов и фабрик мысли глобальный экономический кризис, последствия которого, несомненно, будут тяжелыми и продолжительными, если он произойдет. Что касается надежд, что они связаны с первыми двумя вопросами, наиболее локально, наверное, хотелось бы надеяться на открытие офиса Европейского Союза и начало работы по разбиранию завалов в двусторонних отношениях. В связи с этим хотелось бы надеяться и на большую гибкость официального Минска в отношениях с Евросоюзом и Западом. В данном случае эта гибкость, наверное, прежде всего предусматривала бы конструктивные компромиссы с белорусской стороны. В парадигме надежд хотелось бы видеть и усиление позитивной роли белорусской оппозиции, ее большую консолидированность, большее понимание со стороны белорусского общества и большую поддержку, соответственно, позитивное влияние белорусской оппозиции на внутреннюю и внешнюю политику, несомненно, имело бы самый благотворный эффект.
Юрий Свирко, редактор украинской газеты «Экономические известия», глядит на будущую Беларуси с Киеву, але белорусскими очима.
Я прогнозую, что наступный 2008 год будет довольно стабильным. Принамсі, у нашем регионе, во Усходней Европе, ніяких глобальных зменаў не чакаецца, можа на радасць, а можа і на гора. Тым не менш, я б хацеў, каб беларусы зразумелі, што яны фактычна засталіся адны у такім цікавым становішчы, апынуліся на востраве свабоды ў двукосі і ідуць зусім не ў той бок, куды рухаецца ўся Еўропа і нават Украіна суседняя. Вось побоюся я того, что у России отбудутся пэўныя политические змены, что Россия будет все больше робиться подобной до Беларуси, как это несколько годов прогнозовали менские аналитики, что режим у России будет все больше нагадывать белорусские, и что это будет поширяться не только на Россию и Беларусь, але и на Украину. Покуль что как раз Украина засталась такой вольной и довольной, задоволенной зоной у нашем регионе, и мне вельми б хотелось, каб менавіта воля поширалася отсюль на соседние краины, а не наадварот.
Паводле редактора часопису «Архе» Валера Булгакова, у наступным годзе беларуская оппозиция докажа, что, так бы мовіць, чутки про ее смерть крыху перабольшаныя.
Ну, пачну відаць з таго, что огромністый российский кредит, а так само обяцанне наступного кредита еще большего, як папярэдні, відаць, у наступным годзе развяжа нашему беларускому режиму руки, и он будет менш схильны до зандажу Глеба и до имитации нейкага дэлю. диалогу с европейскими и іншими заходними структурами. Это значит, принамсі до парламентских выборов я хоть и прогнозовал бы заморозку политического поля и взмацнение жорсткости белорусского политического режима. Что дотычется экономики, экономичных материй, то я меркую, что она изнову будет развиваться на уровне сопоставленным с уровнем 2007 года, однако разом с тем будет нарастать прорва у якости життя помеж белорусами и нашими заходними соседями. Я маю на увазе поляков, литовцев и латышов. Тих, кто жил, ці живе в этих краинах с белорусом больш-менш протяглый час, думаю, зрозумеюсь, про что я говорю. Так сам прогнозую черговые коррупционные скандалы. На мой погляд, это таки уже неотменный сподорожник нашей белорусской речаисности. Больше за то, я меркую, что покарание этих будущих лукашенковских коррупционеров будут большими и больше суровыми, чем в оппозиционных активистов. Значит, тут наши правители керуются логикой. Бей своего, как чужим, как бы страшно было. Так само, в якости такого как бы пессимистичного или негативного сценария, скажу про то, что выглядая, что будет падать в вынику самоизоляции нашей краины эдукационный уровень, как бы эти уровень эдукационной системы. На жаль, теперешние политические рамки не дозволяют белорусским наученцам самого разного возраста и самых разных зацікавленняў отримывать эдукацию так и у тих эдукационных пляцовках, как это робить их коллеги, например, у Польши, например, в Литве, навод в Украине. Что дотычыць позитивной частки, то негледзячы на такую как бы апокаліптычную часам установку белорусских аналитиков, я спадзяюся, что белорусская оппозиция выживе, захаваецца и, магчыма, будзе нарощваць свой уплыў. Не буду говорить, як, бо гэта, ведаеце, размова не на одну гадзіну, на больш працяглы час. Так само спадзяюся, что беларускамоўная культура у 2008 годзе не здасць своих позиций, а, магчыма, будзе працягваць свой мікраскапічны шлях, ці чий шлях наперед.
Письменница Светлана Алексеевич народилася у год пацука, як і той, який надыходзіць праз некалькі дзён. У наступным годзе яна спадзяецца закончыць сваю кнігу. А чаго яна баіцца?
Ну, я не знаю. Вот я ехала сейчас в такси, и там почему-то диктор пугал всех крысой, что она для всех будет как бы удачной и дружеской. Я-то сама родилась в год крысы, буду надеяться, что она будет щадящий такой режим будет для меня. Для себя я хотела бы, и это очень важно для меня, окончить книгу, вот эту новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека». И в ней я размышляю о ваших вопросах. Чего я боюсь? Я боюсь того, что рано или поздно вот эта резервация наша белорусская, она все-таки будет подавлена Россией и войдет в эту общий мощный поток. Я бы сказала, с одной стороны, как будто перемены какие-то происходят от России, я много сейчас по ней езжу, а с другой стороны идет жесткое расслоение общества, и, в общем-то, русская ментальность этого не приемлет опять богатых и бедных, и особенно видно в молодых, в новых поколениях. И это, конечно, грозит какими-то новыми катастрофами, я думаю. Просто они на какой-то момент, благодаря вот нефтеденьгам, немножко не так это заметно. И я боюсь, что Беларусь будет тянута в эту воронку, и устоять у нас нет ни материала для сопротивления, ни пространства для этого сопротивления, ни материальных каких-то возможностей. Это начнется в 2008 году, и начнется очень нагло и очень реально, потому что в России действительно пухнет от денег, очень много денег, и эти деньги, чтобы спасти их, надо куда-то разбрасывать. И Беларусь, конечно, ну, о чем тут говорить, это банальность уже, что это абсолютно геополитический друг, которого терять никто не захочет, и которого будут, в общем-то, покупать, пугать. И все, что хотите. Уже все видно это. И по кредитам, и по всему. Как их нам дают, как с нами разговаривают. И самое главное, если раньше мы думали, что Россия даст нам демократию, то сейчас это, конечно, у нее самой сейчас проблема большая с этими институтами, с этой психологией. Она явно пошла по китайскому варианту. А китайский вариант, ну вот, будет тибетский такой. Мы будем Тибетом. Так что вот это, видно, один из страхов. На что я надеюсь? Я надеюсь, что наша чахлая оппозиция все-таки поумнеет.
появятся какие-то новые люди, новые лидеры. Может быть, несомненно, будут какие-то брожения экономического характера. Может быть, это даст каких-то новых людей. Вот только на это надежда. И я не связываю это с новым молодым поколением. Как раз новое молодое поколение больше всего разочаровывает. Во всяком случае, это на российском варианте очень много видно. Это конформисты, прагматики, рационалисты и люди, которые живущие больше для себя. И какие-то состарившиеся очень быстро по желаниям своим. Лидеры, наверное, скорее всего, я надеюсь, появятся из среднего поколения. Ну, вот так мне кажется. Но это такие наивные новогодние пожелания и я надеюсь, такие же страхи.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали Валентина Кудович, Светлана Алексеевич, Игорь Бабков, Валер Булгаков, Наталья Лещенко, Вячеслав Пазняк, Юрий Свирко и Павел Шарамет. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые три месяца 2008-го года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванняў.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии далее Кастусь Бандарук. Хвилинов праз 10 у передачи «Вольная студия» вы почуете гутарку Михася Скоблы с мастаком Олесям Пушкиным. Перш однак звонки на свободу, агляд телефонаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны теме народнага дабрабыту. Найбольш яскравыя выказванні ў сённяшняй праграме «Званкі на свабоду» 2007 год. Яе падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Цягам году слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўвалі тэму матэрыяльнага дабрабыту. Найбольш яскравыя выказванні ў сённяшняй праграме.
У нашей державе, на жаль, великий, есть оклады, с якими можно себя отчувать человеком. Есть оклады такие, якие потребуют, как ты отчувал себя на вогу некой скотиной.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках.
Зашел в магазин мясокомбината и увидел большую очередь с одних пенсионеров. Что продавалось в этом отделе? Швинные уши, хвосты.
На кермашине совсем старая женщинка, купляючи несколько досить танных рыбок, зазначила, что зредку дозволяє себе такий почастунок и, звичайно, вживає зель с бульбой и так далее.
Вы вроде бы добавили пенсию, добавили мизерные копейки, а увеличили цены вон на сколько, и то поднимаются каждый день, то на 100 рублей, то на 200 рублей.
Белорусское телебачение показалось уже с Гродно, об тем, как 10 женщин поехали в Польшу на уборку клубники, и как их там обманул польский пан. Але бы это еще не показало, как тысячи гродинцев что дня выезжают в Польшу, как продать сигареты и водку, и что-то особливо из местных вырабов купить, бо там они надто данные.
В связи с новым указом президента о жесточайшей экономии, чтобы пополнить белорусскую казну, предлагаю очередным указом снять с пенсионеров на летний сезон пенсию целиком, полностью переведя их заработок на сдачу бутылок и макулатуры. Таким образом, можно сразу убить трех зайцев, сделать Беларусь еще более плетнеющим, город еще более чистым, освободив его впоследствии и от так ненужных государству пенсионеров.
Лукашенко надо памятник поставить, только за то, что он поднял сельское хозяйство, наш народ будет с хлебом, с салом, с мясом.
Якостная, танная дежа абсолютной большинству населения недоступна, кроме чернила.
Тут один разумник телефоновал, Раев Милинкевич, как там взять два остающие колгасы. Я хочу тому разумнику поведомить, что у нас не то, что колгас, кволую ферму не возьмешь.
Нехай он назови хоть один колгас, який подняв Лукашенко.
Был уже такой человек, старовой там, который создал прекрасный колхоз. Он сел в тюрьму.
Я думаю, что этот защитник колхозов никогда не работал в колхозе.
Назовите, где в Белоруссии, в яким колхозе доярка отримливая 700 доляров, як назвал президент.
Сьогодні передали про то, як тяжко прожити з пенсії на 350 тисяч. Мені 150 платять, і я повинен жити з сім'єю. І я думаю, що таких у нас у державі більшість.
Шаляють ціни, навіть на хліб. Прос Білорусь їдуть, лятуть, йдуть труби. Тільки збирай гроші. Добре продаємо трактори, мази, білази. Може, хто ведає, куди йдуть народні гроші?
Как послушаешь белорусское радио или посмотришь телевизор, создается впечатление, что все европейские и не только европейские страны выстроились в очередь, чтобы с нами сотрудничать. Если все это соответствует действительности, задам простой вопрос. Почему мы так бедно живем? И куда в таком случае пропадают деньги?
Министр социальной обороны Супакой до 2010 года по мере пенсии возрастут до 480 тысяч рублей. И это компенсует страты. Так может, спочатку треба узнять заробки, пенсии, стипендии, а потом примать этот закон. Пенсионер Гродинской области.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме материального добробыта людей и экономичного становища Украине. Выказывание слухачов комментует экономист Леонид Злотников.
Когда мы возьмем официальные личбы за первое полугодие 2007-го, мы увидим, что 54% белорусских граждан имеют месячные доходы ниже за 400 тысяч белорусских рублей. Все познается в поравнании. У соседних странах эти доходы полторы-два раза выше, и многие послуги коштуют ниже, чем у Беларуси.
В эфире «Звонки на свободу. Огляд телефонования за 2007 год». Выпуск, присвященный теме добробыту. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Одна з тем, у якую активно обмірковували слухачі «Свободи» – адміна ільготов на проїзд, лікування і комунальні платежі для дітей, інвалідів, пенсіонерів.
Познайомимося з законом по льготам, прийнятим за 5 минут палатами. Это не депутаты, которые идут супрот народа. Ганьба им, их семьям и их деткам.
Решение скасования разных льготов имеет позитивный фактор. Вот приклад на версты. Бабуля за своей пенсию 200 тысяч рублей купляет дровы, а наставник, который зарабатывает до миллиона, ему привозят эти дровы бесплатно.
Кощунственно решать льгот у несчастных инвалидов. Они обижены Богом, а часто людьми. А вот у бывших депутатов, которые получают льготные и намного больше пенсии, чем врач, эту льготу срочно надо снять.
Видимо, не все так хорошо в нашем государстве, если Александр Григорьевич решился пойти на непопулярные шаги в виде лишения льгот. В палате представителей не очень понятно, кого они представляют. В первую очередь надо отобрать льготы и привилегии у самих себя. А уж потом надо крепко подумать, стоит ли отнимать льготы у простого народа, за счет которого все эти паразиты живут. Говорил Владимир, город Полоцк.
Хочу задать вопрос президенту и его карманным депутатам по поводу отмены всех льгот. За что вы, уважаемый президент, так ненавидите белорусский покладистый народ?
Питание на конт льгот на Беларуси пропадет само по себе. Льготников скоро не будет. Застанется только один льготник. Александр Григорович, слухач свободы.
Город Минск, Иван Карпович. Я хочу сказать по поводу льгот. У этих бедолаг пенсионеров, инвалидов и прочих. Хочу предложить деньги Лукашенко, и большие при том деньги, сократить милицию на 50%, сократить КГБ на 50%, сократить армию на 50%, сократить вертикаль на 50%, президентскую команду на 50%, лимузины в этих чиновников, и получится денег некуда будет девать.
Хочу сказать тем пенсионерам и студентам, которые позбавляются льгот. Это вам подяка от Лукашенко за термінове голосування, за його підтримку на всіх виборах і референдумах. Коли держава за 13 років його керування дійшла до того, що вас позбавляють льгот, то подумайте, що буде далі.
Уважаемая свобода, выражаясь под соской терминологией, власть открылась под удар отменить льготы. Каким махровым цинизмом нужно обладать, чтобы трубя во все трубы социальной политики государства отменять льготы, объясняя это просьбами трудящихся?
Отнимуть льготы и некая, может, будет адресная подачка. Некий будет чиновник глядеть, приглядаться, чи дать, чи такие-то, чи сякие, чи не этаки. Отнимите льготы, как он, дал Бог, отнял их для своих деток и для своих внучек и правнучков, у всех, сколько их там есть в этом гнезду.
Лишив льгот пенсионеров, президент по телевидению сказал, будем оказывать адресную социальную помощь. Я понимаю, как пенсионер это так. К униженным инвалидам прибавить еще и униженных пенсионеров.
Почув я выступление министра здравоохранения, в котором он сказал, что сократится в Беларуси инвалидность. Не пояснил, за счет чего сократится инвалидность. За счет смертности или за счет того, что снимаются льготы.
Вельми шановные наши доноры, вы абсолютно правы, это не льготы. Спекуляция лукашистов данным словом. Я с вами, дорогие друзья.
Я белорус, инвалид третьей группы детства. Батька был репрессованный, пережил голод и холод. Больше, как 45 годов стажу, на уредной специальности, пенсионер. Хай чекает такой лёд, який выпал на мою долю у всех тех и их нащадков, кто отменил инвалидам льготы и кто голосовал за их отмену.
Люди, которые поднимали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме материального добробыту людей у связку с отменой льготов. Как заявляет экономист Михай Залеский, партия БНФ за отмену льготов указывалась еще в 90-х годах минулого стагодия, а выполняют ее сегодняшние улады, але наоборот.
Зникла ли комиссия? Нет. Зникли спецразмеркавальники? Не. Вот они весь партийный спецдоступ. Они дутые элиты, и они все застались. А сбоку чисто социального. И снуют люди, которым треба допомагать. Немоглые, хворые, старые и так далее. Сусветный банк плановал, как так было. И как бы наш урад погодился. А вот что будет, это уже иншее питание.
На завершэнне нагадаю, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52. СМС-паведамлення можна дасылаць на нумар 391-22-24.
Прагучалі званкі на свабоду 2007. Выніковы выпуск праграмы быў прысвечаны тэме дабрабыту народу Беларусі. Яго падрыхтавала Галіна Абакунджык.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-00-05, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Кастусь Бандарук. На чарзе передача «Вольная студия». Якімі мастацкімі здабыткамі запомніўся 2007 год, чаму і праваслаўны святар, і каталіцкі ксёндз замалявалі роспісы ў сваіх храмах, зробленыя сучасным мастаком? Ці дапамагае мастацтва чалавеку стаць больш дасканалым і міласэрным? Пра гэта ды іншае разважае мастак Алясь Пушкін у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Але ж 2007 год быў багаты на розныя мастацкія падзеі.
Закранула вельмі выстава жодзінцаў у горадзе Жодзіна. Упершыню высунута цікавая канцэпцыя, напісаны партрэт Багуслава Радзівіла, і ініцыятар выставы Алексей Марачкін закрануў такую тэму, каб маленькія гарады далучаліся да культуры, каб не адзін толькі Мінск меў выставы багатае культурніцкае жыццё, а каб правінцыйныя гарадкі ладзілі фэсты высокамастацкія, каб стваралі галерэі. Гэта тэндэнцыя, і я б яе вельмі адзначыў. Ну і вядома, для мяне найважнейшая ж, канешна, падзея была ў 2007 годзе, гэта усталяванне помніка князю Всеславу Чарадзею. Успамінаецца з музычных фестываляў, канешна, вось 10-годдзе народнага альбома. Успамінаецца басовішча для мяне. Мяне вельмі ўразіла, вельмі запомніўся Вольскі з дзеткамі, якія прыспявалі эту цудоўную песню. Мама, тата, я, сонца, неба, земля. Вось гэта. Потым цудоўнейшы гук, цудоўнейшая арганізацыя, 10 тысяч чалавек. Я не бачу агрэсіі, боек. Я не бачу ні адной канфліктнай сітуацыі. Свет, сосны. Гэта падсветка сосен, гэта цудоўнейшая сцэнаграфія ў лесе. І вельмі, вельмі шкадаваў, што гэта за межамі Беларусі, што нехта ў нашай краіне пацірае рукі, што ўся гэта энергетыка застаецца там, што гэтыя грошыкі нашых турыстаў астаюцца ў польскай казне.
Алесь, літаральна перад каталіцкімі калядамі ты закончыў каляднае аздабленне капліцы святога Яна Хрысціцеля, што ў Серабранцы на вуліцы Пляханава. Раскажы больш падрабязна пра гэтую сваю працу.
Ідэя ўзнікла ў 2002 годзе, калі я працаваў там над вітражом. Ксёндз пробаш Ігар Лашук, ён мне прапанаваў падумаць над аздабленнем капліцы, бо гэта была першая каляды Божыя ў гэтай новапабудаванай капліцы. Я задумаўся, што мне капліца нагадавала адрыну сярод гэтага бетонных гмахаў серабранкаўскіх дамоў. І я падумаў яшчэ пра тое, што ўсе тыя бабкі, што прыходзяць у касцёлі, іх дзеці, яны ж усе выйшлі з вёскі. Іх дзеткі пазабіралі дажываць век у сваіх гэтых кватэрах. Але яны з радасцю успомнілі б нешта тое, што ўсё жыццё іх атачала. Гэта пах сена, гэта яблыкі, гэта анёлы з саломы, гэта авечкі, гэта фанаграма бліяння адрыны. І я прапанаваў Валенціне Лойкі дапамагчы ў гэтым аздабленні. Мілая Валечка Лойка з дзецкай студіі Рагнеда саломаплятення Нацыянальнага цэнтра дзіцячай творчасці сваімі ручкамі залатымі зрабіла 12 авечак цэлую чараду, баранчыку, сена, нарабіла павукоў, анёлу. Такога, як сказаў пробашч, за 6 год не было. Заўважце, фанаграма, пах, это ўсё стварае містэрыю і ўспамін Божага нараджэння. Людзі, которые там прыходзяць, яны, я ўпэўнены, нагенным, проста клетачным пачуццём, яны ўспрымаюць сваё роднае.
Алесь, нават званы на вежах каталіцкіх касцёлаў і праваслаўных цэркваў адрозніваюцца сваім гучаннем. Іх нельга перавешваць з царквы на касцёл альбо наадварот. А ты распісваеш і праваслаўныя, і каталіцкія храмы. Значыць, цябе можна лічыць мастаком міжканфесійным.
Напэўна, так ужо воля Божа здзейснілася, што я можа адзіны мастак, які працаваў па благаславенству кардынала Казіміра Свёнтка ў касцёле і па благаславенству наша мясцовая благачына отца Іана Місіюка па роспісам Бобрскага храма.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студія». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Алясем Пушкіным.
Алесь, у 1995-96 годах ты распісаў плафон капліцы святога Язэпа у Магілёўскім касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І цягам некалькіх гадоў ён быў чамусьці завешаны белым палатном. І вось з Магілёва прыйшла вестка, што роспіс замалявалі. Як магло стацца такое барбарства?
26 снежня 1995 яшчэ года у Магілёве я прадаставіў яго імінэнцыі кардыналу Казіміру Свёнтку праект роспісу гэтага плафона, дзе была паказана гістарычная падзея, наданне яму сана кардынала, гэта сведчанне, па-першае, нашага суверэнітэта. І вось кардынал разгледзеў гэты эскіз, ён благаславіў мяне, выказаў заўвагі, ён загадаў мне намаляваць тагачаснага ягонага папярэдніка, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які ўжо з'ехаў у Маскву. Ён загадаў мне намаляваць таго біскупа, які высвяч вылічаў яго на капланства, это біскупа Лазінскага. Ён загадаў мне намаляваць біскупа апошняга Магілёўскага яшчэ 1918 года Баліслава Слоцкана. Я выканаў гэтыя пажаданні, там 40 квадратных метраў. Там каля больш за 44 асобы.
Я ведаю, Алесь, што гэтае пытанне ты ўздымаў на сустрэчы з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, якая адбылася 27 снежня. Што на гэта адказаў ягоная эксцэленцыя?
Плафон зафарбаваны пробашчам цяперашнім Романам Факсінскім, этнічным палякам, які ўзяў грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Я з гэтым набалелым пытаннем я прыйшоў на сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам. Падчас прыламлення абладка я паказаў яму фота гэтага плафона і здаў пытанне, чаму адбылася гэта рэч? Чаму гісторыя наша зафарбоўваецца? Чаму не толькі рускія ў бабрэ зафарбавалі маю цэркву, так? Людзі, разгаварыўшчыя на рускім языке. А чалавек, які размаўляе на польскай мове, прыехаў з Польшчы, для яго гэта не каштоўна той гістарычны момант, калі мы ўпершыню атрымалі свайго кардынала. Калі на гэтым плафоне былі намаляваны ўсе нашы ксяндзы, катэхізатары і Гадлеўскі закатаваны, і Станкевіч, і той ж Уладзіслаў Чарняўскі, і Абрантовіч.
Алесь, вось ты згадаў свой замаляваны роспіс у бабры. На тым роспісе ў пекла трапілі, умоўна кажучы, людзі, у якіх пазнаваліся дужа вядомыя палітычныя дзеячы. А з якой усё ж такі прычыны касцельныя ўлады схавалі ад вачэй вернікаў твой роспіс у Магілёве?
Я зараз пералічу асобу, якія намаляваныя на гэтым плафоне. У цэнтры папа Ян Павел II, злева сімвалы навукі і все слынныя асветнікі каталіцкае веравызнання, пачынаючы ад Францішка Скарыны, цёткі Дуніна Марцынкевіча, Адама Міцкевіча, Купалы і гэтак далі. І далі ідзе такі прэзбітэрый, дзе стаяць сімвалы таксама новай маладой дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Заўважце, 1995 год. Неадмененая канстытуцыя 94 года. Яна стаіць на гэтым пастаменце. Бела-чырвона-белы сцяг. І далей ужо ідуць гістарычныя персанажы. І Радзівілы, і Касцюшка, і Кліноўскі. Заўважце, Леў Сапега, наш дзяржаўны дзеяч. Вось.
Як паднялася рука ксяндза на тое, каб замаляваць папу?
Кардынала Свёнтка і таго ж сама Аўгусціна Маркету, афіцыйна асобу Ватыкана.
І што адказаў на твоё пытанне Тадэуш Кандрусевіч?
Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Алесь, часам у храмах рэстаўратары пад новымі роспісамі выяўляюць старыя. Можа быць, і з тваім роспісам так станецца, ці ён ужо страчаны незваротна, не дай Бог.
Будзем спадзявацца на цуда. Раптам аднойчы ў нядзелю мы прыйдзем у Бобрскую царкву, азірнёмся ўсе і ўбачым судны дзень, дзе самаачышчэнне і самараскрыцце фрэсак зноў паставіць рубам пытання аб адказнасці асобаў за тое, што яны робяць у данным часе на гэтай зямле і з гэтай культурай.
Будзем верыць у цуда. Алесь, сёлета ў Саюзе мастакоў Беларусі змянілася кіраўніцтва. Саюз узначаліў Уладзімір Савіч, ягонымі намеснікамі сталі Сярыжук Цімохаў і Рыгор Сітніца, сябры мастацкай суполкі «Пагоня». І пайшлі чуткі, што пагоннічы цалкам захапілі ўладу ў Саюзе. Што ты чакаеш ад новага кіраўніцтва і ўвогуле ад сваёй прафесійнай арганізацыі?
Трэба толькі вітаць такі прыход дэмакратычным шляхам, спакойным да ўлады нацыянальна свядомых культурных людзей, такіх як Уладзімір Пятровіч Савіч. І Рыгор Сітніца, мастак, паэт, выхаванец нашай школы, Сяжук Цімоху. І вельмі таленавіты, гэта ўжо свідчэнне розных дыпломаў там і ўзнагарод. Слава Богу, што мы захаваліся ў цэласці. Вось цяпер, калі ласка, на балансе Саюза 400 мільёнаў, маёмасць цудоўная ў цэнтры горада, камбінат. Таму вельмі рад за Савіча. Прашу іх быць мудрымі, цвёрда, прынцыпова гнуць нацыянальную культурніцкую палітыку, але не абастраць сітуацыю і захаваць Саюз у цэласці.
Алесь, і пытанне больш агульнае. Ці змяняе да лепшага чалавека культура? Вось ад часоў наскальнага жывапісу да нашых дзён створана безліч мастацкіх шэдэўраў у розных відах мастацтва. Але чалавек як забіваў другіх людзей, так і забівае. Нават наадварот удасканальвае спосабы і тэхніку забойства. Дык ці дапамагае чалавеку мастацтва стаць больш дасканалым, больш міласэрным, больш гуманным?
Я лічу, што пытанне палягае ў такой плоскасці. Не спорт, не адпачынак фізічны чалавека робіць вышэй, а кіруючыя эліты павінны мець культурніцкі лікбез. І чалавек з чымаданчыкам улады, назавём яго умоўна, павінен проста мець хаця бы ў тыдзень 3-4 спаткання з творчымі людзьмі, паход у тэатр, разгортування мастацької літератури, слухання тих же музикінь. Больш треба ходити у театр. Больш слухати якихось живих гуків. Навіть ту саму природу шума води. Больш глядіть мастацьких фільмів. Може бути, зайти в костіл і озиратися на гармонічні фрески, на приглушеність гетих кольорів орнаментів, на позолоту, як і на тактично і докладно розставлені акценти у храмі. Органна музика, дзвон дзвоночку, отих новогодніх, упригожування колядної йолки. Це, пробачте мені, аньол соломяний з Вітлеємської зоркою. Пах сена. Ось може бути гета у комплексі і виховує того ж самого главу адміністрації Серебрянки, що він буде добрий, не злий.
Дякую, Олесь, за гутарку. І що б у гэтыя святочныя дні ты б хацеў пажадаць суайчыннікам, слухачам свабоды?
Гасцей на каляды. Цуд. Уявляеце, прылітае пасля 11 год жыцця ў эміграцыі Валя Якімовіч. Хоча прыйці на гарушку ка мне над рэчкай, заспіваць песню і павадзіць калядкі. Гасцей, гасцей я жадаю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пратворчыя здабыткі 2007 году з мастаком Алясем Пушкіным гутарыў Міхась Скобла.